Глава 28. Направленная эволюция. Палеонтологические данные по многим группам животных и некоторым группам растений выявили у них ряд морфологических признаков, изменяющихся на протяжении длительного периода времени в каком-то определенном направлении. Такие длительные изменения в одну сторону в пределах какой-либо естественной группы представляют собой эволюционные направления, существование которых – факт, установленный палеонтологией. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют также сравнительно-морфологические данные по многим современным группам растений, не представленным в палеонтологической летописи, но сохранившим ряд примитивных, промежуточных и продвинутых форм. Цель настоящей главы – дать достаточно подробное описание одного хорошо документированного примера эволюционного направления, а также привлечь внимание к некоторым другим примерам. Наш подход к эволюционным направлениям носит здесь описательный, а не аналитический характер. Природа эволюционных направлений будет рассмотрена в главе 31. Примеры. Классическим примером эволюционного направления служит изменение закрученности и скульптурированности раковины у пресноводной улитки Палудина Вивипара вивипариды в Юго-Восточной Европе в позднем плиоцене. Серии ископаемых улиток разного возраста были найдены в озерных отложениях в Югославии и на островах Эгейского моря. Серия раковин из Югославии показана на рисунке 28.1. Она начинается предковой формой Палюдина неумаери и доходит через промежуточные формы до Палюдина хоернеси. С течением времени закрученность раковины становится более плотной, а ее скульптурированность усложняется. Плиоценовая Палюдина неумаери близка к ныне живущему виду Палюдина юниколор, который все еще встречается в Югославии и соседних областях. Производная форма Палюдина хоернеси явно сильно отличается от предковой формы, и ее иногда выделяют в самостоятельный род Тулатома. Ее родичи больше не встречаются в Югославии, но представлены в современной фауне Северной Америки и Китая. Другой классический пример – увеличение рога у Титанотерия брантотериды пересодактила от эоцена до олигоцена. Смотри главу 33 и рисунок 33.2. Некоторые направления эволюции наблюдаются одновременно в нескольких отдельных группах, развиваясь параллельно и независимо. Так, тенденция к увеличению размеров тела наблюдается у ряда наземных млекопитающих третичного периода, например, у титанотериев, лошадей и хоботных, у динозавров мезозоя, у некоторых морских животных, например, у морских улиток палеозоя. Тенденция к увеличению общих размеров, так широко распространенная среди животных, была названа правилом Копа. Направление эволюции у цветковых растений обычно выявляют на основании сравнительно-морфологических, а не палеонтологических данных, поскольку первые, в отличие от последних, легко доступны. Направление эволюции у цветковых растений обычно выявляют на основании сравнительно-морфологических, а не палеонтологических данных, поскольку первые, в отличие от последних, легко доступны. У растений, так же как и у животных, нередко можно наблюдать параллельные эволюционные направления в не связанных между собой группах. Обычно это изменения в сторону уменьшения размеров и упрощения морфологии, известные под общим названием редукционных рядов. Редукционные ряды одного типа, наблюдаемые во многих независимых друг от друга группах, начинаются цветками с многочисленными лепестками, тычинками или плодолистниками и кончаются цветками, имеющими лишь по нескольку этих органов. Другой обычный редукционный ряд от крупных многолетних до мелких однолетних трав. Часто такое направление у однолетних трав продолжается от перекрестно опыляющихся форм с крупными цветками до самоопыляющихся форм с мелкими цветками. А эволюционные ряды у эквидаи. Самый знаменитый и наиболее хорошо документированный эволюционный ряд – изменение признаков зубов, ног и других частей тела у эквидаи в течение третичного периода. Очень полные палеонтологические данные по семейству лошадей охватывают период времени в 55 миллионов лет от раннего эоцена до настоящего времени. Краевые представители семейства – это маленький четырехпалый Хирокотериум или Эохипус из верхнего палеоцена и эоцена и современный род Экус, к которому относятся лошади, дикие ослы, анагры и зебры. В палеонтологической летописи сохранился почти непрерывный ряд переходов, связывающих эти две формы. Эквидаи происходят от еще более древней палеоценовой группы Кандилартра, в которую входили небольшие, похожие на собак животные с пятипалыми конечностями, снабженными подушечками. Ряд ископаемых форм можно проследить еще дальше вглубь, от Хирокотерум до Кандилатра. Филогения семейства лошадей была разработана на основании палеонтологических данных и хорошо известна вплоть до уровня родов. Геологический возраст и географическое распространение главных родов семейства Эквидаи также представлены на рисунке 28.2. Эволюция этой группы происходила главным образом в Северной Америке, хотя в Евразии, Африке и Южной Америке в разное время в течение третичного и четвертичного периодов имела место эволюция боковых линий. Главными направлениями эволюции лошадей были: первое – размеры тела, второе – длина хвоста, третье – механика конечности, четвертое – длина конечности, пятое – форма головы, шестое – величина головного мозга и степень его сложности, седьмое – коренные зубы. Ниже следующее изложение основано главным образом на работах Симпсона 51-53 годы и Макфадена 85-88 годы, где можно найти дополнительные детали. Что касается размеров тела, то у Хирокотериум они были небольшими, как у ранних Гандилатра. Разные виды достигали 25-50 см высоты, в отличие от всем известных больших размеров Экюс. Общее увеличение размеров тела происходило во многих линиях, в том числе у представителей Эквинаи из Олигоцена и Плиоцена. Об основных этапах этого эволюционного ряда позволяют судить изображения голов и конечностей, выполненные в одинаковом масштабе. Следует также отметить, что увеличение размеров, хотя оно достаточно хорошо выражено, происходило в разные периоды времени с различной скоростью, не распространялось на все семейство лошадей и нередко обращалось вспять у разных родов, в том числе у самих Экюс. Хвост изменялся от длинного по сравнению с размерами тела у Хирокотериум до относительно короткого и длинношерстного у Экюс. Наиболее ярко выраженным направлением в эволюции ноги лошади была редукция числа пальцев. Начальная точка этого направления – предковые кандилартера, которые были пятипалыми. У Хирокотериум на передних конечностях было по 4, а на задних по 3 пальца. Лошади, жившие в олигоцене, миоцене и на протяжении большей части плиоцена, были трехпалыми. Среди трехпалых лошадей можно заметить разницу между представителями более древних родов, у которых боковые пальцы хорошо развиты, и более поздними формами, у которых они укорочены. Завершается этот ряд однопалой конечностью у Плеохипус, Хиппидион и Экюс. Уменьшение числа пальцев сопровождается изменением механики конечности. У Кандилартра и у Хирокотериум на пальцах были подушечки, и эти животные при ходьбе опирались на эти подушечки, как это делают собаки. Самые древние трехпалые лошади в олигоцене и некоторые из их прямых потомков в миоцене также опирались на подушечки. Однако у другой ветви трехпалых миоценовых лошадей и у более поздних однопалых лошадей нога обладает пружинищим действием. Масса тела ложится у них не на подушечки всех пальцев, которых уже нет, а на концевую фалангу среднего пальца, одетую копытом. По мнению Симпсона, у трехпалых лошадей с пружинищей ногой два коротких боковых пальца, возможно, иногда служили для опоры. несколько облегчая нагрузку на средний палец. У однопалых лошадей эти боковые пальцы в конце концов исчезли. У них масса тела целиком ложится на копыта, одевающие средние пальцы. Прочные связки, прикрепляющие мышцы к костям этих пальцев, играют роль рессор при беге. Изменения в строении конечности носили эпизодический, а не медленный и постепенный характер. Эти изменения происходили лишь в некоторых линиях и со сравнительно высокой скоростью. Увеличение длины конечностей в эволюции лошадей частично объясняется увеличением размеров тела. Переход от конечности, имеющей пальцы, к пружинящей ноге, снабженной копытом, еще больше увеличил эффективную длину конечности, потому что при этом лошади стали ходить и бегать на цыпочках в кавычках. На рисунке 28.5 можно увидеть многочисленные сложные изменения как в пропорциях черепа, так и в его размерах. Морда вытягивается, а кости нижней челюсти становятся шире. Эти изменения в строении черепа связаны с изменениями зубов, которые будут рассмотрены в следующем разделе. Другие изменения головы у эквидая коррелируют с изменением объема головного мозга. Херокотериум отличался относительно небольшим мозгом по отношению к общим размерам, коэффициент энцефализации. У олигоценового мезохиппус головной мозг также был довольно невелик. В дальнейшей истории семейства головной мозг увеличивался в размерах и становился сложнее по мере того, как в нем развивались области, связанные с развитием высшей нервной деятельности у современных млекопитающих. Прогрессивное развитие мозга и высшей нервной деятельности у лошадей происходило постепенно на протяжении всего третичного и четвертичного периодов. Направление эволюции зубов у лошадей. Направления эволюции зубов у лошадей очень сложны, и для их подробного описания пришлось бы прибегнуть к очень специальной терминологии. Для наших целей будет достаточно общего очерка эволюции зубов у лошадей с использованием минимального количества терминов. Зубы Equus обладают следующими прогрессивными признаками. Первое. Дифференцировка режущих передних зубов для откусывания и коренных зубов для пережевывания. Второе. Большие размеры коренных зубов. Третье. Высокая коронка коренных зубов. Четвертое. Увеличение числа функциональных жевательных коренных зубов до 6 на каждой стороне каждой челюсти. Пятое. Сильное развитие на жевательной поверхности складок, лафодонтность, состоящих из эмали. Шестое. Развитие между складками твердого цемента. У Хирокотериум этим признаком соответствуют следующие примитивные особенности зубов. Первое. Более слабая дифференцировка передних и боковых зубов. Второе. Меньшие размеры зубов. Третье. Низкая коронка у коренных зубов. Четвертое. Отсутствие жевательных зубов. На каждой стороне каждой челюсти имелось по 3 коренных зуба, но это не были настоящие жевательные зубы. Пятое. Складки эмали на жевательных поверхностях более простые и более низкие. Шестое. Отсутствие цемента. Эти различия в строении зубов отражают различия в пище. Хирокотериум был лесным животным, питавшимся листьями деревьев и кустарников, а может быть и более разнообразной растительной пищей. Экьюс – это, конечно, травоядные животные, обитавшие на лугах и в степях. Многочисленные различия в признаках зубов между Экьюс и Хирокотериум возникли в результате ряда направлений эволюции. Так, например, жевательные зубы стали крупнее, направление 2. Коронки их стали выше, направление 3, складчатость усложнилась, направление 5 и так далее. Увеличение числа жевательных зубов произошло в результате постепенного превращения у Equus 3 ложнокоренных зубов Хирокотериум в зубы, сходные с коренными. Процесс известный под названием моляризации. Эти изменения разных признаков зубов происходили не одновременно, а в разное время. Моляризация направления 4 имела место главным образом в эоцене и олигоцене, а затем она более или менее прекратилась. Увеличение высоты коронки, направление 3, произошло в основном в миоцене, причем оно коснулось только таких вновь возникших травоядных групп, как мерихиппус, тогда как у миоценовых лошадей, питавшихся листвой деревьев, коронки зубов остались низкими. Признаки зубов изменялись постепенно, один тип переходил в другой. Подобную интерградацию можно наблюдать в тех случаях, когда одна филитическая линия представлена ископаемыми зубами в ряде очень близких по возрасту геологических горизонтов. Рассмотрим линию Parahippus, Merihippus, Nannippus из миоцена и плиоцена, изображенную на рисунках 28.6. На рисунке 28.7 показано изменение высоты коронки и жевательной поверхности в более полной последовательности стадий у той же линии. Ясно видно постепенное и почти непрерывное увеличение высоты коронки. Далее можно дополнить позднемиоценовый отрезок ряда, изображенного на рисунке 28.7. Даунс провел подробное количественное изучение различий в зубах между двумя популяциями Merihippus из формации Маскал и Коалинга. Эти две популяции разделены промежутком в 1-2 миллионов лет. Черты сходства и незначительные различия в складчатости зубов у этих популяций можно видеть на рисунке 28.8. Даунс 1961 измерил ряд признаков зубов в выборках взрослых особей Merihippus из популяции формации Маскал и Коалинга и статистически обработал полученные данные. Некоторые из его результатов представлены в таблице 28.1. Отметим, во-первых, что в пределах каждой популяции существует значительная индивидуальная изменчивость, и во-вторых, что средние значения диапазона изменчивости у двух изучавшихся популяций слегка различаются. Различия по средним, в том числе по некоторым средним, не включенным в таблицу 28.1, большей частью статистически достоверны. Тем не менее, между этими двумя популяциями наблюдается значительное перекрывание. Из-за статистического характера различий между популяциями Маскал и Коалинга образуется мост, соединяющий макроэволюционные и микроэволюционные изменения. Микроэволюционные аспекты направления эволюции зубов у лошадей. Известно несколько интересных примеров, когда тот или иной признак зубов появлялся в какой-либо древней полиморфной ископаемой популяции в качестве одного из вариантов, а затем закрепился в качестве постоянного признака в более поздней популяции. Один такой случай относится к определенной складке, известной под названием кроше, на верхних коренных зубах линии Mesohippus equus. У Mesohippus эта складка обычно отсутствовала, но в некоторых популяциях Mesohippus было по нескольку мутантных особей с небольшим кроше. У некоторых видов дериватов Mesohippus из олигоцена очень маленькое кроше представляло собой относительно постоянный признак. У других, более поздних видов дериватов Parahippus из раннего миоцена, небольшое кроше было постоянным признаком. Позднее, в линии, ведущей к Equus, кроше достигло значительных размеров. Симпсон, 44-53 годы. Зубной цемент впервые появляется аналогичным образом в линии Parahippus-Merihippus. У Parahippus цемент обычно отсутствует, но наблюдается в некоторых его популяциях в качестве полиморфного варианта, а позднее закрепляется в мономорфном состоянии у Merihippus, Симпсон, 53 год. И в этом случае макроэволюционное изменение свелось к микроэволюционным изменениям. Скорость эволюции признаков зубов, наблюдаемую у лошадей, вполне можно было бы объяснить отбором. Эта скорость невелика. Согласно оценкам, достаточно было бы всего лишь 1-2 случаев генетической гибели на миллион особей за одно поколение, чтобы вызвать известные нам изменения за имевшийся период времени. Ланде, 1976 год. Адаптивная природа направления эволюции в семействе лошадей. Об адаптивном характере описанных выше изменений можно судить достаточно уверенно на основании тех условий, в которых жили животные. Важными факторами в эволюции лошадей, несомненно, были место обитания, пища и защита от врагов. Необходимо учитывать как прямые, так и косвенные воздействия этих и других факторов. В начале третичного периода значительная часть суши была покрыта лесами. Однако в результате изменений климата, происходивших в миоцене, эти обширные леса частично были замещены открытыми пространствами саванн и прерий. В плиоцене площадь, занимаемая луговой растительностью, продолжала расширяться за счет лесов. В начале третичного периода эквидаи обитали в лесах и питались древесной листвой, как уже говорилось выше. Однако в миоцене одна из боковых линий семейства лошадей переселилась в открытые места обитания – саванны и луга – и перешла на питание травой. Такое изменение места обитания и характера питания произошло в Северной Америке. В результате эта боковая линия подверглась, вероятно, сильным новым давлениям отбора, воздействию которых можно приписать многие из наблюдаемых направлений эволюции. Трава – это грубая жесткая пища, от которой зубы стираются. Изменения зубов, происходящие у лошадей в миоцене и плиоцене, представляют собой по большей части первоначальные и усовершенствованные адаптации к питанию травой. Передние режущие зубы, длинные ряды коренных зубов и складки эмали и цемент на жевательных поверхностях зубов – все это необходимо для отщипывания и пережевывания травы. Высокие коронки коренных зубов увеличивают долговечность как этих самих зубов, так и их обладателей. Некоторые изменения головы также, по-видимому, связаны с переходом к питанию травой. Удлинение морды способствует размещению двух дифференцированных наборов зубов – резцов в передней части и коренных в задней. Широкие челюсти необходимы для того, чтобы в них могли сидеть коренные зубы с высокой коронкой. Кроме того, челюсти должны быть мощными, чтобы пережевывать большие количества травы. У экиус функция зубов тесно связана с функциями специализированной пищеварительной системы. Эта пищеварительная система, характерными признаками которой является наличие слепой кишки и быстрое прохождение пищи, приспособлена для переработки больших количеств грубоволокнистых трав и для извлечения достаточного количества питательных веществ из скудной, низкокачественной растительности. Такие особенности экиус открывают для них степные места обитания. Экиус способны выживать в голых степях, непригодных для большинства других копытных. Дженнис, 1976. Животные, щиплющие траву на открытых пространствах саванн и равнин, гораздо более заметны для хищников, чем животные, обитающие в лесу. Увеличение размеров тела и большая сила – один из эффективных способов защиты от хищников у наземных животных. Другой способ – развитие высшей нервной деятельности и, наконец, третий – способность к быстрому бегу. Тенденция к развитию этих признаков в семействе лошадей – по всей вероятности, в значительной степени связаны с тем, что животные, обитающие на равнине, нуждаются в средствах защиты. Большие размеры тела позволяют решить некоторые проблемы, но создают и новые. Крупные лошади, питающиеся травой, нужны для обеспечения питания более крупные, более твердые, более прочные зубы, чем маленькие лошади, также питающиеся травой. Поэтому, как указывает Симпсон, 1951, направление эволюции признаков зубов, вероятно, адаптивно коррелировали не только с изменением характера питания, но и с изменением размеров тела. Увеличение размеров тела оказывает также побочное влияние на скорость бега. Крупной лошади труднее быстро бегать, чем маленькой, так как этому препятствует ее тяжелое тело. Для решения этой проблемы понадобилось усовершенствование механики конечности. Строение тела, хирокотериум, было приспособлено для быстрого бега. Для того, чтобы хотя бы сохранить такую скорость бега, которой обладал предковый хирокотериум, не говоря уже о том, чтобы превысить ее, более поздним крупным лошадям необходимо было изменить пропорции конечности и строение пальцев. Симпсон, 1951. адаптивные аспекты правила Копа. Во многих группах животных наблюдается увеличение размеров тела в ходе филогенеза. Это довольно обычная, но не всеобщая тенденция, известна, как уже было отмечено, под названием правила Копа. Коуп, 1896. Ньюэлл, 1949. Рэнч, 1960. Стэнли, 1973. Среди млекопитающих такое увеличение размеров наблюдается у сумчатых, хищных, непарнокопытных, парнокопытных, приматов и других групп. Параллельные направления эволюции обнаружены у рептилий, членистоногих, моллюсков и в других крупных группах. Большие размеры тела создают разнообразные селективные преимущества, во всяком случае у наземных животных. Здесь будут приведены 4 таких преимущества, к ним можно было бы добавить ряд других. Размеры тела играют важную роль во взаимоотношении хищник-жертва. Хищник должен обладать определенной величиной, массой и силой, чтобы победить свою жертву. В свою очередь, жертва должна иметь определенные размеры и силу, чтобы спастись от хищника. Многие сочетания «хищник-жертва» оказываются втянутыми в своего рода гонку вооружений, ведущую ко все большему возрастанию размеров тела у обоих партнеров. Возможно, что между лошадьми и крупными хищниками сложились именно такие взаимоотношения и с такими результатами. Для развития высшей нервной деятельности необходим большой и сложный головной мозг, а для такого мозга нужна большая голова, что в свою очередь требует большого тела. Отбор на повышение уровня развития мозга мог повлечь за собой отбор на увеличение размеров тела, как коррелятивного признака. Сила, необходимая для борьбы, еще один признак, коррелирующий с размерами тела. В драках за обладание самками, которые происходят между самцами у многих видов копытных, превосходство в размере и силе дает селективное преимущество. Некоторые направления эволюции, касающиеся изменения размеров, могут быть отчасти результатом полового отбора. У крупных животных есть еще одно преимущество над мелкими, связанное с сохранением тепла в организме. Большие тела теряют меньше тепла, чем небольшие, вследствие более благоприятного соотношения между площадью поверхности и объемом. Тенденция к увеличению размеров никогда не была всеобщей. В некоторых филетических линиях наблюдается такое увеличение, тогда как в других родственных им линиях на протяжении того же периода отмечается, напротив, уменьшение размеров. Известны и такие случаи, когда в одной и той же филетической линии в один период времени эволюция была направлена в сторону увеличения размеров, а в другой – в сторону их уменьшения. Оба эти отклонения от правила Копа обнаружены в семействе лошадей, а также у слонов, оленей и в других группах. Все это свидетельствует об относительности селективного преимущества, создаваемого большими размерами тела. Увеличение этих размеров выгодно, но лишь в известных условиях. В других условиях оно может не давать никаких преимуществ или даже оказываться невыгодным. У островных животных, в общем, отмечается тенденция к уменьшению размеров по сравнению с их материковыми предками, что представляет собой отчасти результат отбора на способность к выживанию при строго ограниченных пищевых ресурсах.